Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда.
Эликсир Купрума Эса. Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть первая. В каждом классе есть свой силач, свой мыслитель и своя красавица. В 5-м Б, о котором я вам рассказываю, силач – это Леша Павлов, мыслитель – Родя Маршев, а красавица – большеглазая с черными локонами Зоя Ладошкина. Но Зоя еще и общественный деятель, председатель совета отряда. И это свое положение она ценит больше, чем положение первой красавицы класса. Ну, правда, многие ребята считают, что у них в классе не пионерская работа, а сплошная скука. Но Зоя не унывает. Большинство своих одноклассников она именует пассивной массой и опирается в своей деятельности на ребят, которые охотно выполняют все ее поручения и гордятся тем, что Зоя называет их активистами. В своей бурной руководящей деятельности Зоя не считается со временем. Вот, например, сейчас, да, сейчас 8 вечера. А Зоя пришла по делу к Соне Барбарисовой.
Привет, Барбарисова, привет.
Зоя.
Надо поговорить.
Проходи, пожалуйста. Ой, проходи. Ой, садись, пожалуйста.
Ты помнишь, что скоро у нас сбор на тему «Мои родители»?
Ой, ну это Зоя, ну как же я могу такое не помнить?
Так вот, ты выступишь на тему «За что я люблю своих родителей».
Зоя, но я никогда не выступала.
Не выступала.
Привыкать надо, теперь выступишь.
Нет, Зоя, я просто не смогу. Я как начну выступать, так от страха все забуду, что хотела сказать.
Ну, возьми тетрадку и напиши. Вроде доклада получится.
Зоя, но я просто не знаю, как даже начать.
Ну, ладно, бери бумагу, я тебе помогу.
Зоя.
Никаких Зоя, бери бумагу.
Сейчас, слушаю.
Твой папа кем работает?
Бригадиром на стройке.
Бригадиром на стройке. Чего он строит?
Дом жилой.
У него как их, показатели хорошие?
Хорошие.
Прекрасно. Теперь пиши. Я люблю своих родителей за то, что они очень хорошие, трудолюбивые люди. Мой папа этот, производственный отличник. Нет, отличный производственник. Он строит жилые дома. Его цех, не цех, а... Бригада. Его бригада регулярно перевыполняет план.
Ой, Зоя, ты так быстро диктуешь.
Ой, мучение мне с тобой. Ладно, я сама тебе напишу. Где у тебя телефон?
В передней, Зоя, пойдем.
Ой. Я Родьке Маршеву позвоню.
Звони.
Надо сказать, что не одни лишь деловые соображения заставляют Зою позвонить Роде. Первая красавица 5-го Б питает тайную симпатию к первому мыслителю класса. К тому же она чувствует, что и мыслитель не совсем равнодушен к ней.
Алло?
Маршев? Здравствуй, Маршев. Ты, наверное, не догадываешься, кто с тобой говорит.
Мне кажется, что догадываюсь.
Ну и кто же это?
Ладошина Зоя.
Ну тебя не проведешь. Слушай, Маршев, я еще не поблагодарила тебя за то, что ты вывел наш отряд на первое место по сбору макулатуры. Большое тебе спасибо.
Не за что.
Молодец ты, Маршев. Ну знаешь, Маршев, что я тебе скажу? Очень жаль, что такой умный человек, как ты, держишься как-то в стороне от общественных дел.
А разве сбор макулатуры не общественное дело?
Ну, общественное, конечно, но такому человеку, как ты, нужно быть поактивней. Вот у меня к тебе предложение. Скоро будет сбор, и Соня Барбарисова выступит с докладом на тему «За что я люблю своих родителей». А потом я тебе дам слово, и ты выступишь с докладом на эту тему. Идет?
А за что Барбарисова любит своих родителей?
Как? Ее отец отличник производства, перевыполняет план. Ну как, Маршев, согласен?
Нет, Ладошин, не соглашусь.
Ну почему? Почему?
По-моему, тема дурацкая.
Что?
Я говорю, тема глупая.
Ну, почему же эта тема глупая?
Ну ты сама-то рассуди. Если отцу Барбарисовой не удастся выполнить план, так что ж, Сонька его тут же разлюбит?
Хорошо, Маршев. Я, конечно, знаю, что ты очень умный, а все вокруг тебя сплошные дураки. Извини за беспокойство. Спокойной ночи. Баюшки, баю.
А теперь заглянем к Роде. Мы сделаем это в тот же вечер, только чуть-чуть позже. В белокафельной кухне квартиры Маршевых светло, шумно. Взрослым Маршевым заглянули их соседи по подъезду, отец и мать родиного друга Вени Рудакова. Когда Рудаковы и Маршевы собираются за чашкой чая, у них всегда найдется о чем поговорить. Слышите? Слышите, как они шумят? Зато в самой удаленной от кухни комнате, освещенной только настольной лампой, тихо.
Ой, слушай, впрочем,
неполная тишина.
Не вспоминай, что нам спать пора.
Да ничего удивительного. Сегодня пятница, у взрослых завтра выходной. Они забыли, что нам в школу-то идти, вот и сидят себе.
Здорово. Ну, все, можно наводить.
Так, на второй.
Апрель выдался теплый, и окно у Роди распахнуто настежь. У самого подоконника на деревянной треноге стоит самодельная подзорная труба, описание которой Роди вычитал в какой-то старой книге. Этим вечером друзья решили испытать свое детище. Прямо напротив их окна, по другую сторону площади, трехэтажное здание Дворца пионеров. На него и направлена подзорная труба. Дело в том, что во Дворце пионеров, помимо всевозможных кружков, есть еще научно-конструкторское общество «Разведчик». Но туда принимают лишь тех, кто уже создал какую-нибудь собственную конструкцию или провел самостоятельные исследования. И друзья надеются, если подзорная труба удалась, то их в общество примут. Весь вечер заглядывали они с помощью трубы то в одно незашторенное окно, то в другое, смотрели, как там ребята возятся с какими-то механизмами и приборами, и старались понять, что они делают. Но постепенно свет в окнах начал гаснуть,
ничего,
и вот уже весь дворец погружен во мрак.
Закрывай окно, Родька. Луна не показывается. Сейчас спать позову.
Постой. Тебе не кажется, что в тех окнах свет слегка пробивается?
В каких тех окнах?
На втором этаже, четвертое, пятое и шестое окно от левого угла.
Ну-ка, дай-ка я взгляну. О! Да, похоже, там кто-то свет зажег, а окна чем-то черным занавесил.
Дай-ка я теперь.
Правильно. Черная материя наверху провисает, и оттуда свет. Интересное дело.
Интересное дело?
А ведь недавно окна не были занавешены.
Ну да, я даже там Купрумес разглядел.
Кого? Купрумес?
Ну да, ну Куприян Семенович, учитель химии в нашей школе. Ну это старенький такой. Он во дворце химической лаборатории руководит.
А, предположим, там Купрумес что-нибудь делает. А зачем ему окна занавешивать?
Да, зачем? Ну вот мою маму, например, раздражает, если она вечером окна не зашторит.
Пока занятия в лаборатории шли, голые окна Купрумес не раздражали. А когда он один остался, раздражать начали.
Да, тут что-то не так, Родька. Вдруг туда кто-нибудь тайком пробирается.
И заметь, с недобрыми намерениями, если окна занавешивают.
Ага. Ой!
Веня!
Ой!
День без четверти 11.
Ну, мам, я еще немножко. Ой, ну дай еще разочек взгляну, ну дай-ка. Ой, точно светится.
Ой, точно светится.
Наступило утро. Как всегда, Зоя Ладошина идет в школу не одна, а в окружении своих активистов. Тут и знакомые нам Соня Барбарисова, и толстый, солидный Шурик Лопухов, и маленькая, похожая на второклашку, Нюся Касаткина.
А между прочим, сбор на тему «Мои родители» будет последним сбором, который я проведу в нашем отряде.
Ой, это как же? Зоя, как это?
А в каком смысле? Ну я как? Говорю, в каком смысле?
Надо же мне когда-нибудь отдохнуть. Как будто без меня не найдется, кому быть председателем.
Не найдется.
Нет, Зоя и не думает расставаться с председательским постом. Ей просто захотелось лишний раз услышать, как ее ценят и любят. Но Зою окружает народ простодушный, и все приняли ее слова всерьез.
Такое говорить, а? Ой, ну, Зоя, ну ты пойми, что без тебя общественная работа в классе просто замрет.
Завалится работа.
Все такие пассивные, ну, такие пассивные.
Я говорю, завалится работа, ребята, это факт. Работа завалится. Точно.
Нет, Зоя, ты просто не думай. Мы не дадим тебе уйти из председателя.
Уйдите, уйдите, не дадим. Это не от вас зависит, дорогие мои. Скоро будут перевыборы в пионерской организации. А меня в классе кое-кто не очень-то любит.
Ой, ребят, тут Зоя... Ты немножко права. Не, немножко права, но я сам лично слышал, как тебя некоторые там девчонки воображалы называли. Ну, было воображалы.
Это Зоя, это не от зависти. Потому что ты такая красивая и такая умная, она не от зависти.
И тоже может быть, конечно.
Ой, Зоя! Ой, граждане, я придумала, что надо делать.
А конкретно, что придумал?
Вот что!
Что?
Если нам грозит такая опасность, что Зою не выберут, мы должны не сидеть сложа руки. Мы должны агитировать и уговаривать ребят, чтобы голосовали только за Зою. Правильно?
Правильно она говорит.
Ах, если бы вы знали, каким роковым последствиям это приведет. Уже перед началом уроков к первому силачу класса подошла Соня Барбарисова.
Серьезно поговори.
Ну, говори.
Павлов, ты знаешь, что скоро в нашей пионерской организации перевыборы?
Ну?
Скажи мне, Павлов, кто больше всех у нас достоин быть председателем совета отряда?
Да почем я знаю?
По-моему, Павлов, самый достойный это Зоя Ладошина. Скажи мне, Павлов, ты согласен голосовать за нее?
Ну, за Ладошину так за Ладошину.
Рудаков! Маша!
Ну, чего что? Тебе?
Слушайте, так, значит, мне надо с вами очень серьезно поговорить. Скоро приближаются перевыборы.
Ну, мы знаем, к нам уже Шурка Лопухов подходил.
Да?
Мы уж сказали, что проголосуем за Ладошину.
А, так помните, Рудаков и Марша, вы обещали.
Веня, смотри, в том конце коридора, это не Купрумес.
Похоже, он. Ой, сюда идет.
Павлов, о, хорошо, иди сюда. Павлов, слушай, скоро будут выборы, да?
Ну.
Проголосуем дружно за Ладошину, да? Проголосуем, ребята, правда,
ну,
да?
Фу,
ты
сказал
же, что проголосуем. Ну,
он! Купрумес!
Это и правда Куприян Семенович Дрогин. Но до чего же он изменился? Всего неделю назад он держался по-военному прямо, всегда на нем был белоснежный воротничок и галстук, и его усики, почти такие же белые, как воротничок, были аккуратно подстрижены. Теперь же к ребятам приближался сутулый неопрятный старик. Воротничок его измят, словно Купрум С спал не раздеваясь. Галстук съехал на бок, а на впалых щеках поблескивает седая щетина. И глаза. Очень странные глаза. Выцветшие и вроде ничего не видящие перед собой.
Что это с ним? Заболел?
Молчи. Куприян Семенович, извините, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Куприян Семенович, вы нас не знаете, но разрешите все-таки спросить.
Да, пожалуйста.
Вы ведь, кажется, во дворце пионеров ведете химический кружок.
Не кружок и не химический. Я руковожу секцией биохимии, да, вот так.
Понимаете, Куприян Семенович, мы заметили, что там у вас по ночам свет горит. Кто-то зажигает.
Мы же знаем, что по ночам дворец пионеров-то закрыт.
Это глупости.
Это глупости,
ну там не может быть никакого света.
Да вы сами видели, Куприянцев.
И вы не могли видеть света. Вот так.
Куприянцев.
Да. Это очень непорядочно. Распускать такие панические слухи, я бы сказал. Да. И извините, пожалуйста, извините. Я спешу, меня ждут в учительской. Я не хватало, мы только хотим, чтобы меня обо мне...
Ну вот, ушел. Очень даже странно.
Мальчики! Мальчики! Мальчики, вы знаете, что приближается перевыбор в совет отряда?
Мы знаем! Скажут, что за Ладошину надо голосовать.
Мальчики, только за Ладошину. Только за Ладошину, ни за кого больше. Мальчики!
Да ладно ты, бояться надо, знаем.
Хорошо, хорошо, только за Ладошину!
Венька!
Мальчики!
Он возвращается.
Мальчики, вы меня простите, пожалуйста. Я был... Неправ. Да, неправ. И если вы не ошиблись, то это действительно очень странно и подозрительно.
Угу.
Вот так. Да. А теперь скажите мне, где и каким образом вы видели свет? И когда? Вот именно когда?
Понимаете, Куприян Семенович, у нас есть подзорная труба. И вот мы как-то смотрели в нее вечером на окна дворца пионеров. Часов около 11.
Так, я слушаю.
И у нас такое впечатление, будто кто-то там занавесил окна, свет зажег, но занавеси провисают.
И виден свет.
Ага, виден свет.
Это очень странно. Странно и очень подозрительно. Да, вот так. Тебя как зовут?
Вроде Маршев.
Ага, Роди Маршев. Очень хорошо. А тебя как?
Рудаков Веня.
Ага. Так вот, Роди Маршев и Веня Рудаков. Значит так. Роди и Веня. Мы таким образом. Мы будем молчать. Вы понимаете? Вот так. Молчать. Мы это дело расследуем. Я сегодня же займусь. Да, но... Если мы расскажем кому-нибудь, мы можем спугнуть этих, ну, которые забирают.
Понятно.
Вы согласны со мной, что надо молчать?
Угу.
Что надо ничего и никому?
Согласны.
Согласны.
А вы даете слово, что никому и, ну, по крайней мере, ну, 3 дня. Вот так. 3 дня.
Даем.
Даем.
Благодарю, благодарю. Нет, я сегодня же, и мы, и я, вот так. Мы их найдем, этих злоумышленников. Мы найдем, да.
Ручка, а тебе не показалось, что Купрумас сам какой-то подозрительный? Кажется... Или он знает, что кто-то забирается к нему в лабораторию, но почему-то боится об этом сказать. Или он сам что-то делает в лаборатории и не хочет, чтобы об этом знали. В общем, интересно было бы это дело расследовать.
А утром на следующий день, это было воскресенье, Родя и Веня пришли во дворец пионеров. Они вошли в небольшую комнату, на двери которой было написано «Дежурный педагог».
Здравствуйте. Мы бы хотели записаться в общество разведчик.
В разведчик?
Да.
В разведчик мы записываем школьников, начиная с 7-го класса.
Да.
А вы, как я понимаю, этого возраста еще не достигли. Что это у вас?
Труба подзорная.
Да, и это самодельная. Да. Вы знаете, мы думали, нас всех с астрономией прибудут.
Ударяю,
знаете,
друзья,
в общество разведчик принимают ребят с более солидным образованием.
Да ладно. Так и знал. Пойдем, Родик. Пошли. Нет, подожди. Странно. Дворец пионеров. А занимаются тут больше комсомольцы.
Ага,
ошибаешься, дорогой.
Дворец пионеров и школьников. А школьниками могут быть и комсомольцы. Что касается ребят вашего возраста, у нас для них 19 различных кружков и коллективов. Ну, на выбор.
Нам хотелось в разведчик, а не на выбор 19.
Поговорив с дежурным педагогом, мальчики не ушли из дворца. Они походили по вестибюлю, потом поднялись на 2-й этаж. В большом широком коридоре никого не было, только сверху доносились приглушенные голоса, музыка и пение.
Иди сюда.
Ой, пусто тут как. Разведчики больше по вечерам занимаются.
Так, здесь секция автоматики и электроники, значит, это крайняя комната. Значит, это первое, второе, третье окно от угла.
Ага. А вот тут, ой, Родька, иди сюда. Секция биохимии. Здесь они и есть.
Фенька.
Четвертое, пятое, шестое.
Фенька, иди сюда.
Иди сюда. Видишь? Что видишь? Щит фанерный.
Ой, тихо.
Смотри, за этой штукой можно засаду устроить на тех, кто пробирается в лабораторию Купрумеса.
Засаду? Ой, Родька, еще как можно-то?
Только надо немного отодвинуть, чтобы вдвоем засесть можно было.
Ой, слушай, засаду на всю ночь, да? Слушай, а что родителям скажем?
Я не знаю, по дороге обсудим, пошли.
Ага.
Нет, мальчики, никуда вы не пошли.
Зойка!
Ладошина?
Да.
А ты что тут, а?
А я шла в кружок художественного слова и увидела, как вы лазаете за эти штуки.
Ну, что такого?
Да, и пошла потише. И я все слышала. А теперь скажите, кто же забирается в лабораторию и при чем тут Купрум-С?
Мы не имеем права этого сказать.
Да, мы дали слово никому не говорить.
Мальчики, слушайте. Куприен Семенович приятель моей бабушки. Ну, если вы ничего не скажете, я ему сама все расскажу.
Зоя.
Как вы говорили, что собираетесь какую-то засаду устроить?
Ну, ладно. Слушай.
Знаешь чего? Мы с Ёлкой сейчас позвоним дому. И все окна темные.
Делать нечего. Пришлось рассказать Зое и про свет в окнах, и про странный разговор с учителем.
Все, поняла. Теперь дайте мне слово, что никому не разболтаете о том, что я вам скажу.
Честное слово, что никому не разболтаю.
Теперь, честное слово. Вот очень может быть, Купрум-С сам туда забирается. Иди ты, Родька, слышишь?
А почему? Почему ты так думаешь?
Так к нам вчера приходила его жена и говорила бабушке, что он странно стал вести себя.
В каком смысле странно?
Вот, стал по ночам пропадать. Скажет, что пойдет прогуляется, а вернется в час ночи.
Ой,
так, весь дерганый какой-то стал.
Ой, Родька, тут что-то есть. Зойка, слушай. Зойка, он всегда был этот такой?
Да нет. Нет? Ты что? Бабушка говорит, что он в каком-то важном институте работал. Да. И у него эти, ну, даже научные труды есть.
А почему он стал простым учителем?
Какие-то неприятности у него в институте получились. Мальчики,
да.
Мне пора. На репетицию опаздываю. Хорошо. Не болтайте никому.
И ты смотри, Ладошина, никому!
Вень, слушай. Если в лабораторию пробирается Купрум-С, тогда, может быть, он снова занялся научной работой.
Может и так. А почему он это делает тайно?
Тут два ответа. Или он выполняет важное секретное задание... Или он свихнулся и затевает что-нибудь недоброе.
Вот, это, пожалуй, вернее. Больно он пугливый какой-то.
Есть и третий вариант.
Какой?
Зойка ошибается, и в лабораторию пробирается кто-то другой.
Здравствуйте.
Поговорить о третьем варианте не удалось.
Привет.
Одновременно с ребятами из дворца вышла их одноклассница Ляля Данилова. Ее в шутку зовут круглой отличницей, хотя у нее бывают и четверки. У Ляли круглая физиономия, круглые очки на курносом носу и волосы ее все в круглых завитушках. В руке Ляля держит баночку, а в ней какой-то желтовато-зеленый порошок.
Ты занимаешься во дворце?
Нет, я в разведчик записаться хотела.
О, Родька, да. Не только мы с тобой дураки.
Я знаю, что записывают только с 7 класса. Только я думала, что меня примут в порядке исключений.
А почему ты так думала?
Мне старший брат сказал, что моя работа очень интересная. Да, и он сам в разведчике уже 2-й год.
Ну и что у тебя за работа?
Биологический метод борьбы с огородными вредителями.
Ой, Родька, слыхал водоем, а? Чего тебе там банки-то?
Гусеницы толченые.
Чего?
Как? Ну, толченые гусеницы. Прошлым летом я в деревне у бабушки жила, и там на огород вредители напали. Половину капусты поели. Потом гусеницы чем-то заболели и стали дохнуть. А я как раз прочитала про биологический метод борьбы. Насобирала дохлых гусениц, высушила их, потом их толкла.
Ну, а дальше-то что?
Дальше что? Ну, может быть, микробы в толченых гусеницах сохранились? Тогда, если вредители снова появятся, можно капусту этим порошком посыпать и всех вредителей перезаразить.
О, а что это идея?
Родик, ну ладно, может, мы с нашей трубой недостойны в разведчик поступить, но ведь круглый-то, а? Ее порошок, может, для народного хозяйства значение имеет.
А тут же деда 7-го класса.
Вон мой брат. Гена, иди сюда.
Иду, иду.
Познакомься. Это Роди Маршев и Веня Рудаков из нашего класса.
Здравствуйте.
Здрасте.
Привет. Ну, что тебе сказали во дворце?
Ничего, до 7-го класса.
Ну, бюрократы.
Точно.
Вот Рудакова и Маршева тоже не приняли.
Что это у тебя?
Труба подзорная.
А ну-ка, покажи.
Пожалуйста.
Слушайте. А хотите, знаете, какое исследование втроем провести? Социологическое.
Как то? Какое социологическое?
Да, социологическое. Проведите опрос в 4-х, 5-х и 6-х классах. И запишите, кто увлекается техническим творчеством, а кто какой-нибудь исследовательской деятельностью.
А с какой целью?
Вот с такой. Оптику в старших классах проходят, а вы уже подзорную трубу построили.
Да.
Валерка Иванов из вашего класса электричество не проходил, а его электронная черепаха за горящим фонариком лежит.
Ага, здорово, ты видел, да?
А сколько еще таких, как вы, ко мне ходят консультироваться?
Гена, подожди, ну проведем мы это, как его называют, социологическое исследование, а дальше-то что?
Ну, а дальше с конкретными цифрами можно будет вопрос об этом ставить. Можно будет хоть до комсомольской правды дойти.
Ну, чтобы нас в разведчик приняли.
Да?
Ну, хотя бы, чтобы для вас филиал при разведчике организовали.
А что, ребят, здорово, филиал?
И уже на следующий день наши социологи приступили к работе. Они не предполагали, что изобретателей да исследователей среди ребят их возраста найдется так много. Белобрысенькая Маша Салтыкова, живя на даче, пыталась установить, правда ли, что петухи кричат ровно в полночь. Как только домашние засыпали, она садилась на кровать и не спускала глаз с будильника. Так продолжалось неделю, пока Маша не проговорила с родителем о своей научной деятельности и будильник спрятали. А Толя Козырьков из 4-го класса придумал очень практичную линейку для разрезания пластмассы. Она не скользила по пластмассовому листу благодаря подклеенной к ней наждачной бумаге. Но попадались изобретатели и такого типа.
Ты изобретателей записываешь?
Ну, я.
Записывай! Алька Портнов! Александр Портнов, то есть двигатель изобрел на самом дешевом топливе.
А что это за топливо?
Вода обыкновенная! Знаешь, что получается, если воду разлагать электрическим током?
Ну, водород и кислород получается.
Ну, а теперь смотри, нажимаем на стартер, заставляем крутиться генератор. Генератор вырабатывает ток, а ток вырабатывает этот гремучий газ. Газ попадает в цилиндр, и тут искра, и пошло! Двигатель крутит генератор, генератор вырабатывает ток, ток разлагает воду.
Да подожди, постой, а гремучий газ-то, взорвавшись, снова превращается в воду.
Ну правильно, в воду!
Так какое же это изобретение? Это же перпетум мобили.
Какой тебе там перпетум мобили? Это двигатель самый экономичный.
Да погоди ты, ведь воду снова можно разложить. Это же вечный двигатель получается.
Во! Правильно! Именно вечный! А я не догадался сам. Заправил литром воды и газуй вокруг света. Записывай.
Да ты знаешь, что вечный двигатель невозможен?
Это почему невозможен? Докажи!
Да ты не ори, по науке невозможно.
А ты докажи, докажи!
Да ладно ты, не маши кулаками, ты я сейчас тоже махну.
Ну запиши ты его, а там его докажут, прав он или нет.
Павлов! Павлов! Проголосуем за Ладошина, да?
Отойди!
Я проголосую!
Отойди, то как сейчас дам!
А вечером друзьям опять повезло. Родина мама ушла к заболевшей сестре. Родин папа заснул, читая книгу, а Венины родители работали в вечерней смене. И Веня снова засиделся у Роди. Половина 11-го. Подзорная труба направлена на дворец пионеров, на те самые окна.
Здесь тоже. Здесь.
Да без трубы видно.
Нет, Родька, да, ни одной щелочки не светится.
Да, похоже, там сегодня никого нет. И вчера не было. Это, наверное, тебя.
Слушаю. У меня, Вера Федоровна, сейчас.
Твоя мама говорит, чтоб ты спать шел.
Ой. Ну, ладно. Пойду. Пока.
Пока, Венька.
Подожди. Ну. Дай я последний раз гляну.
Чу. Родька.
Родька!
Там человек!
Человек! Смотри-ка!
Родя приник к окуляру. Одно из тех самых окон ярко освещено. И в нем, стоя на подоконнике, шатается и дергается черная человеческая фигура. Торопливо суетясь, человек подтягивает один из углов занавеса к верхнему углу окна. И вот снова все окно закрыто черным. Только маленькая щель осталась наверху, и она исчезла.
Ну так все видела, а? Все, все. Занавес держится на двух гвоздях по углам рамы. И с одного гвоздя сорвался.
Какой ты делаешь вывод?
90% за то, что это сам Купрумес.
Пока ему мы не сказали, про щели они были.
А как сказали, он стал поаккуратнее.
Точно, Родька, точно! Веня. Ну все, давай еще посмотрим. Подожди-ка, не держи, мама.
Да нет, а не видно, Веня, не видно.
Эликсир Купрума Эса. Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть вторая. В 5-м Б идет подготовка к перевыборам совета отряда. Сторонники Зои Ладошиной очень активно агитируют за нее. А вот Родю Маршева и его друга Веню Рудакова все это не интересует. Их волнует тайна. Они заметили, что кто-то по ночам пробирается во дворец пионеров и что-то делает там. И еще. Друзья мечтают попасть в научно-конструкторское общество «Разведчик».
Значит, я проанализировал материал, который вы собрали. У вас 6-й класс еще не охваченный, 1-4. Ну, в общем, пока выходит, что 27% наука и техника интересуются. Заканчивайте опрос и начинайте действовать.
А как действовать?
Ну, для начала напишите статью в стенгазету. Только не в отрядную, а в школьную.
А что написать, Ген?
Ну что, мы живем в век научно-технической революции, что среди ребят пионерского возраста есть большая тяга к изобретательству, к исследовательской деятельности. Напишите, что какой-нибудь кружок «Умелые руки» вас уже удовлетворить не может, а в разведчик вас не пускают.
Ген, может, лучше тебе статью написать? Ага. Все-таки в школьную больше старшеклассники пишут. А то вдруг мы что-нибудь не так пробуем.
А вот такие разговорчики-то лучше оставь. У меня нагрузки и так хватает. Заканчивайте опрос и принимайте за статью. Сообща, а я пошел. Всего.
Вообще, от меня-то какой толк? Я по сочинениям еле на тройке вытягиваю.
У меня тоже литературные способности не очень.
Родька, выходит, только ты как-то пером владеешь. Давай, бери на себя это дело. А если сообща, мы только тебе мешать ведь будем, правда? Ну ладно, я попробую.
Данилова, Рудакова, Маша! Мне надо с вами серьезно поговорить.
О том, чтобы мы выбрали председателем Зою Ладошину.
Да, Ладошину, Маша, правильно. Слушай, Барбарисов, по моим подсчетам, ко мне вчера 11 раз приставали, чтобы я голосовала за Ладошину.
И ко мне примерно столько же.
В общем, Барбарисова, вали отсюда!
Невоспитанный ты человек, Рудакова!
Ни Соня, ни Шурик, ни другие Зоины активисты, конечно, не подозревают, что произойдет через полчаса. Какую медвежью услугу они оказывают своей любимице Зои. А роковая минута близится. Учительница русского языка предложила 5-му Б написать сочинение на тему «Как бы я хотел провести лето» и вышла, оставив ребят предаваться творческим мукам. Силачу Лёше Павлову сочинения даются с огромным трудом.
Я хотел бы, чтобы лето...
А сидящей за его спиной Нюсе Касаткиной сочинений вообще не даются. Но она об этом не беспокоится.
Павлов, Лёш, прочитай записку.
Нюся знает, что способная Зоя Ладошина может накатать за один урок хоть 3 сочинения. И еще Нюся знает, что Зоя никогда не допустит, чтобы кто-нибудь из ее активистов получил 2.
Я хотел бы, чтобы лето... Я хотел бы, чтобы это лето... Нет, не так. Я хотел бы провести это лето...
Папа!
Ну чего?
Леш, прочитай записку.
Павлов, голосуй за Ладошину.
Смотри, Нюська, получишь.
Я хотел бы, чтобы лето... Я бы хотел...
Леша!
Чтобы этим
Леш,
летом...
ну прочитай записку.
Да не мешай писать, убью!
Мне бы хотелось, чтобы это лето прошло для меня интересно. И...
Ну, Лёш, Павлов, прости.
Ну, хватит с меня, хватит! Отстань, хватит!
Ой, ой, хочу! Ой,
хочу!
Отпусти Павлов!
А ты не лезь! Павлов! А ты не лезь со своими записками!
Павлов!
А, Лёш, брось!
Ой, ой, Павлов!
Лёш, дорехнулся, что ли?
Лёшка, отпусти её! С кем связался, Павлов? Ну, с кем ты связался? С кем связался?
Довели, довели, вот и связался! Они мне все уши прожужжали, чтоб я голосовал за Ладошину. Сначала Барбарисова жужжала, потом вот тот, потом вот эти 2. А это она мне сочинение писать не давала.
Неправда!
Неправда, неправда. Записочки кидала агитационные.
Они мне тоже надоели со своей Ладошиной.
Ко мне вчера 11 раз приставали, 11 раз.
Подождите, подождите, я еще не кончил. И вот что я думаю. А на что нам эта Ладошина? Сборы у нее, со скуки умрешь. Зойка все это проводит. Ну как их это? Ну как эти...
Мероприятие проводит для галочки.
Во, именно, для галочки. Только вид показывает, что работа кипит.
Подумаешь, какой.
Да, подожди, тихо. Ну дайте договорить. Ну, смотрите, что получается. Благодаря кому мы на 1-м месте по макулатуре? Благодаря Маршеву.
Кого?
Маршеву!
Маршеву, да!
Да,
делаешь,
да. Кому от этого слава? Зойке, председательнице. Да, так почему же нам Родьку председателем не выбрать?
Ну, Маша, слушайте! Слушайте, ну, слушайте, ну, дайте сказать!
Ну?
Спросите вот Касаткину. Лопухова спросите, вот Барбарисову спросите. Я им вчера еще говорила, что больше не хочу быть председателем. И я очень согласна, чтобы выбрали Маршева. Я 2 руками за него буду голосовать. А мне это председательство вот так надоело. Надоело, надоело.
Ребята, это что за шум? Что за безобразие по местам? Павлов слезет.
Не буду председателем и не хочу. И плакать не буду. Да.
Несколько минут Зоя просидела, напрягая все силы, чтобы не расплакаться. А затем, успокоившись немного, стала думать о том, как бы совершить что-нибудь такое, чтобы все мальчишки и девчонки в классе поняли, какого человека они отвергли и унизили.
Было бы хорошо, если бы Маршев и Рудаков смастерили какой-нибудь мотор, работающий на бензине. Притащили его в кабинет, а бензин разлился бы перед самой дверью, вспыхнул, и пламя прекратило дорогу к спасению. Все забились в угол, все растерялись, молят о помощи, рыдают, кричат.
Я, Зоя Ладошина, бесстрашно бросаюсь прямо в огонь, выбегаю в коридор и возвращаюсь с огнетушителем. Проходит минута, другая, и пламя побеждено. Обгорело платье, обгорели руки, волосы, лицо. Нет, нет, лицо и волосы не пострадали. С презрительной улыбкой подхожу к Маршеву и бросаю ему: ну, ну что ты дрожишь, как осиновый лист? Все уже кончилось.
Но звонок на перемену вернул Зою к действительности. Она знает, как ей нужно себя вести. Пусть все увидят, что она нисколько не обижена на Родьку Маршева за то, что его решили выбрать председателем.
Марши! Рудаков!
Ну, как у вас там с этим делом?
С каким делом?
Ну, помните, во дворце пионеров. Пойдемте поговорим.
Ты про лабораторию Купрумаэса?
Ну, конечно.
Родька, так мы же Ладошины еще не сказали, что вчера видели.
Ну да, понимаешь, мы вчера видели, как штора с окна сорвалась.
И какой-то человек залез на подоконник и скорее опять занавешивать.
Так что вы думаете делать?
Самое умное, конечно, просто рассказать директору Дворца пионеров.
Но интересней самим это дело раскрыть.
Да. Засаду устроить. За тем щитом.
Ага.
А если там не Купрумаэс? А целая банда?
Все продумано, в вестибюле есть телефон.
Мы, значит, проследим, кто в лабораторию пробирается.
А затем спускаемся в вестибюль и набираем 02.
Милицию!
А когда собираетесь в засаду?
В пятницу.
А почему именно в пятницу?
А в пятницу у Венькиного дедушки день рождения, и он всех наших родителей к себе пригласил.
Раньше часа взрослые не вернутся, а мы за это время можем управиться.
Так-так, правильно.
Ах, Зоя, Зоя! Она-то занималась глупыми мечтами о каком-то бензине, о каком-то пожаре. Ну как это она раньше не вспомнила о лаборатории Купрумаэса? Так вот же он подвиг, который ей предстоит совершить.
Тоже мне герои. Эти Рудаков и Марш. Попасться в лапы злодеев они не боятся. А что скажут утром папа с мамой? Это ведь ли их так беспокоит? До пятницы. А вот Зоя Ладошина будет уже сегодня ночью сидеть за щитом. Оставит дома записку. Не волнуйтесь, утром вернусь. И будет за щитом сидеть. И не Маршев с Рудаковым наберут 02. А это противная Зоя Ладошина, которую почти весь класс ненавидит.
Это первый в Зоиной жизни день, когда она не приготовила дома уроков. Ну какое значение будут иметь две или три двойки, если скоро все газеты, радио и телевидение сообщат о подвиге отважной пятиклассницы, разоблачившей шайку опасных преступников? Или какое значение будут иметь нерешенные задачки, когда вся школа или даже весь город будут идти за гробом юной героини, павший от руки злодеев. 7:16. Зоя села ужинать. 7:38. Зоя пишет записку. Дорогие мама, бабушка и папа, пожалуйста, не волнуйтесь, вернусь утром. Потом все объясню. 7:40. Зоя положила записку в холодильник в сковородку с котлетами. Когда взрослые будут ужинать, они записку найдут. 7:46. Зоя сказала бабушке, что пойдет прогуляться перед сном, и вышла. А сейчас уже 9:30. Зоя 2 часа сидит за щитом с таблицами и формулами в коридоре 2-го этажа. Младших ребят из Дворца пионеров выпроваживают раньше, чем старшеклассников, и ей пришлось забраться в свое убежище заблаговременно. Представляете себе, какую силу воли надо иметь, чтобы просидеть столько времени, скрючившись, да еще боясь шевельнуться? Но Зоины мучения подходят к концу. Слышите? Члены общества «Разведчик» окончили занятия.
Пока! До завтра!
До завтра, ребята!
Зин, не забудь книжку!
Обязательно принесу!
Вы замечаете, что шаги на лестнице звучат все реже, а вот и совсем перестали звучать. Но Зоя не решилась выбраться из своего убежища и хорошо сделала. Теперь снизу поднимаются трое взрослых.
В фотолаборатории порядок.
Кибернетика тоже порядок. Автоматика, электроника тоже.
Биохимию можно не открывать, сегодня занятий не было.
Понятно. Проверяют, все ли ушли, везде ли свет погашен. И запирают двери. А вдруг сюда заглянут?
Нет, не заглянули.
Свет в коридоре погасили.
И тут Зое стало вдруг не по себе. Сейчас эти трое взрослых уйдут, и она останется совсем одна в огромном пустом и темном здании. Ну, как она раньше не подумала, что только от одного этого можно сойти с ума от страха? Но что будет, когда появится этот кто-то, кого Зоя так легкомысленно решила разоблачить? Теперь она почти уверена, что это не старенький Купрум С, от которого всегда можно убежать. Тот, кто не боится проникать сюда каждую ночь, должен быть сильным, смелым и, конечно, безжалостным, готовым на все. А что, если ей выскочить сейчас на улицу, пока дверь не заперта? И она окажется дома, в безопасности, в уютной постели. Но Зоя не двинулась с места.
Все заперто, Виталий Петрович. Вырубайте свет, Виталий Петрович.
И вестибюль погрузился во мрак. Слышите? Щелкнул замок внутренней двери, а вот теперь заперли и наружную. Тихо. Темно. Только лунный свет пробивается в окно над лестницей и слабо освещает вестибюль.
Нечего трусить. Совершенно нечего трусить. Ну, ведь ничего тут страшного. Ой, ой, ой. Что это там шевелится внизу? А, это деревья. Да, тени от деревьев. Ветки колышутся и... Да, никакой опасности нет, ну никакой. Ой, ой, что-то скрипнуло. Ой, а сейчас нет. Ой, опять скрипнуло. Дома, конечно, уже нашли записку и всюду ищут меня. А вот тут меня искать никто и не догадается. Ой, да ведь внизу телефон. Можно спуститься, позвонить и прямо сказать: бабушка, мама, я тут. И сказать, что в милицию вызвали на этих. Какая я дура, что раньше не догадалась. Мама. Мамочка. Мама.
Забыл старый склеротик, ага, вот именно старый склеротик, а что ж ты забыл?
А? Ой, фу, это Купрум-С, а что он там делает?
Зоя вылезла на площадку,
смотрим,
сняла туфли и тихо пошла по коридору. Двери лаборатории открыты, значит, Купрум-С уверен, что никого нет во дворце. Зоя подкралась к лаборатории. Старый учитель уже занавесил окна черной материей. Посреди комнаты большой стол, на который Купрум-С водрузил диковинный аппарат из стеклянных шаров, соединенных медными трубками и множеством разноцветных проводов. Купрум-С вытащил из шкафа какие-то склянки, отвинтил металлические пробки на стеклянных шарах и стал наливать в них разные жидкости.
Олеомрицини 50 миллилитров. Спиритус вини 21. Олеум корис азель 25. Нет, все-таки что же я забыл? Ну, что же я забыл, ужасные глупости. Да. НЦЛ, 2 кубика. YZ, 4,5.
Завинтив колпачок на последнем шаре, он прохаживается вокруг стола, нервно потирая руки, поглядывая на свой аппарат с тревогой и отвращением.
Ну что ж, начнем. В последний раз. Да. В последний раз. Вот так.
И Зоя видит. Учитель взял подключенный к аппарату электрический шнур, сунул вилку в розетку. Аппарат заработал. Старый учитель смотрит на стрелки приборов. В стеклянных шарах клубятся разноцветные пары, и сквозь них проскакивают электрические искры.
138.
Стоп!
Возьми себя в руки. Да, возьми себя в руки. Ну? 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 Должен выпить. Должен.
Купрум С отхлебнул из стаканчика, быстро поставил его на стол и бросился к мойке.
Ой. Ой, ой. Гадость какая. Я не могу. Не могу, боже мой. Фу.
Я не могу.
Старый учитель добрался до стула, сел, уронив голову на грудь, и застыл.
Ой, может быть, он сознание потерял. Куприян Семенович, Куприян Семенович.
А? Ты... А почему ты здесь и в такой час? Да, вот именно в такой час.
Я тут немножко это...
Ну-ну.
Задумалась, и, а когда пошла домой, все уже заперто.
А, задумалась и не заметила, как погасили свет во всем здании. Вот как. Обманывать нехорошо. И подглядывать тоже вот так, да.
Я не подглядывала.
Тебя мальчишки научили. Эти там Родя и Веня. Они тебе сказали про свет. Они подозревают. Да? Меня подозревают, да. Ну что ж, садись. Присаживайся. Да, ты присутствовала сейчас при крушении мечты. Да, большой человеческой мечты.
Какой мечты, Куприян Семенович?
Вот в этом стакане эликсир, который мог бы принести большую пользу человечеству. Если бы его можно было проглотить.
А выпить?
Да, вот именно, выпить. Я не рассчитал одного. Человеческий организм его не воспринимает. Фантастическая гадость.
А если бы его можно было пить... Тогда что?
Грубо говоря, тогда бы я приобрел способность повелевать. Вот так.
Повелевать? Куприян Семенович, а как это? В каком смысле?
Я мог бы управлять поступками людей. В какой-то мере, да. Я боюсь, что ты меня не поймешь, но попытаюсь объяснить. Эта жидкость действует на головной мозг. И резко повышает его способность к излучению. А излучение может воздействовать на мозг другого человека. Ты понимаешь меня?
Нет, нет, не совсем нет.
Да. Ну, скажем вот так. Хорошо, скажем так. Я бы мог воздействовать на мозг другого человека и заставить его выполнить мое указание. То или другое, да.
А это вроде гипноза.
Не совсем так, но близко к этому. Да, близко.
И вы могли бы только подумать, сделай то-то, и что человек бы сделал, да?
Нет, не так. Нет, не так. Да, не так. Внушение делается только словом. Нужно сосредоточиться и властным тоном приказать. Но если человек заткнет себе уши, то я бессилен. Вот так.
А если бы люди не заткнули уши и вы крикнули, будьте моими рабами, и люди стали бы...
Зоя, Ты меня оскорбляешь, подозревая в таких гнусных замыслах. Ведь это же тирания, да? Вот именно тирания. Это фашизм.
Ну, Куприен Семенович, ну я вас ни в чем таком не подозреваю. Я просто так сказал и...
Ну, да. У моего эликсира куда более скромное предназначение и куда более гуманное. Вот так я должен был бы обратиться к каждому человеку индивидуально. Да. И при этом совершенно конкретным и физически выполнимым для него указанием. Если бы мне потребовалось, чтобы он выполнил другое мое указание, то пришлось бы обратиться к нему вторично. Вот так, моя уважаемая.
Куприен Семенович, а почему вы уверены, что жидкость получилась? Вы ведь ее не испытали.
Никто не видел атома, но на основании расчетов и косвенных наблюдений люди расщепили атомное ядро, построили атомоходы, электростанции, создали бомбу.
Значит, и вы на основании расчетов?
Вот именно, конечно. Я все рассчитал, кроме одного. Человеческий желудок эту мерзость не воспринимает.
Куприен Семенович, а если укол сделать, а?
Смотри, у тебя голова неплохо работает. Но, к сожалению, это невозможно. Только в желудок. Если в кровь, мгновенно образуется тромб и смерть. Вот так.
Куприен Семенович, а что бы вы сделали, если бы, смогли бы это проглотить?
Очень много хорошего, детка. Вот, например, Игорь Смирнов из 9 Г. Умнейший парень, светлая голова. Но лодырь поразительный, ничего дома не делает. А я бы подходил к нему каждый день и приказывал: приготовь все уроки.
А почему вам каждый день нужно было бы повторять? Почему не сказать Игорю: учись всегда хорошо?
Так и видишь ли, по моим расчетам, такое внушение не может действовать долго. Сутки или двое, а потом нужно повторять. Да, повторять. А затем, освоив методику, можно было бы перейти к более значительным добрым делам. Вот, например, приказать шефам помочь Дворцу пионеров оборудованием. А потом можно было бы, знаешь что, можно было бы поехать в какую-нибудь страну, где диктатура, и сказать диктатору: убирайся вон! А? Неплохо было бы, а? Вот так.
Так вам пришлось бы все время сидеть там и повторять: убирайся вон.
А вот и не так, да. Ведь прогрессивные люди уже не пустили бы обратно диктатора к власти. И вот все это оказалось только мечтой. Да, только мечтой. 7 вечеров подряд пытаюсь проглотить эту... Ой, не могу.
Куприен Семенович, в стаканчике еще осталась жидкость. Может, я попробую,
Нет, бесполезно, моя дорогая, бесполезно. Ведь только растворитель для моего эликсира состоит из рыбьего жира, касторки, спирта с небольшим количеством медного купороса. А я туда добавляю нечто в 10 раз более отвратительное. Вот так.
Куприен Семенович, а все-таки можно я попробую?
Да пробуй, коль тебе себя не жалко. Возьми. Только подойди к мойке. Боже, какая гадость.
Зоя взяла стаканчик, понюхала.
Ничем не пахнет.
И она быстро выпила жидкость. Рот обволокло чем-то маслянистым. Казалось, что она хватила по меньшей мере пол-литра касторки пополам с рыбьим жиром, приправленной еще какой-то мерзостью. В Зоиной голове сделалось нестерпимо жарко, но эта жаркая волна схлынула, и теперь осталась лишь холодная испарина на лбу, да легкий звон в ушах. Ты, кажется, ты проглотила?
Проглотила.
Да. Значит, это строго индивидуально. Я этого не учел. Вот именно не учел.
Куприен Семенович, а когда это начнет действовать?
Что, действовать? Так
По моим расчетам, уже сейчас, да, сейчас. Это быстро действует.
Вот именно, вот именно. Так, может быть, давай займемся, а?
Чем займемся?
Экспериментом. Проведем эксперимент. Ты мне прикажи что-нибудь физически выполнимое, но очень для меня неприятное. Только прошу тебя, сосредоточься, сосредоточься и властным тоном прикажи. Вот именно властным тоном. Вот так.
Сейчас.
Да, вот именно сейчас. Ну, ну, я жду.
Ну, Куприен Семенович, ну, я просто не знаю, ну, что вам приказать? Еще такое, чтобы вам было неприятно.
Зоя, Зоя, придумай что-нибудь. Вот так. Зоя, я жду.
Ну, Куприен Семенович, проползите сейчас под этим столом, где стоит аппарат. Слышите?
Как тебе не совестно в такой торжественный для меня момент говорить подобные глупости? Неужели тебе доставляет удовольствие так унижать мое человеческое достоинство? Да я тебе в дедушке гожусь вот так, да. У меня такой радикулит, а ты меня заставляешь. Однако я пролез, вот именно.
Куприен Семенович, значит, действует?
А? Действует? Нет, нет, я в этом не уверен. Это может быть нечистый опыт.
Как нечистый?
Нечистый, да. Я мог поддаться самовнушению. Я ведь столько лет думал об этом. Мы должны проверить на ком-нибудь другом. Вот знаешь что? Мы сейчас с тобой пойдем домой, а завтра проверим.
Куприен Семенович, ну почему завтра? Почему завтра? Может, сегодня?
Может
на ком-нибудь...
А? Может быть, только что-нибудь очень безобидное. Если то, что со мной произошло, не результат самовнушения, ты, Зоя, обладаешь страшной силой, да, ужасной силой, и нам нужно быть предельно осторожными, вот именно, да.
Куприен Семенович, а этот эликсир, который сейчас во мне, он теперь всегда будет действовать?
Нет. Нет, не всегда, нет. Это зависит от употребления. Ты помоги, пожалуйста, мне убрать в шкаф аппарат. Ага, спасибо.
А если я эликсиром редко буду пользоваться?
Тогда он все равно испарится. Он как бензин в открытом сосуде. Подожжешь его, он вспыхнет и выделит большое количество энергии. А если оставишь стоять, постепенно испарится. Вот так, да. А теперь давай вот эти банки.
Значит, мне потом опять эту гадость принимать.
Именно, именно. Теперь ты, знаешь что, ты выйди в коридор, а я погашу свет и спрячу занавеси. Зоя! Зоя, ты здесь?
Я здесь, Куприен Семенович.
Идем, Зоя. Только осторожно, тут темно, да.
Так что ж такое, я забыл. Ха. Весь вечер меня не покидает ощущение, что я забыл нечто очень важное. Да, вот именно важное. Что такое я забыл?
Они миновали вестибюль и подошли к выходу.
О, вспомнил, вспомнил. Я забыл ключ в замке наружной двери, а внутреннюю преспокойно запер другим ключом. Вот так.
Учитель достал из кармана ключ, отпер внутреннюю дверь. Наружная дверь была открыта.
Ой, милиция.
Да, вот так.
Гражданин, это вы ключик в дверях оставляете?
Да? А, да. Спасибо большое, спасибо. Возмутительная рассеянность.
Гражданин, а зачем вы ходили во дворец после его закрытия? Эту дверь при мне запирали. И вообще, откуда у вас, гражданин, этот ключ?
Но, видите ли, я сотрудник дворца. И я кое-что забыл, и вот зашел по делу. Зашел, да.
А у девочки какие тут дела в 12 ночи?
А, девочка, так она со мной. Она помогала мне. Вот именно помогала, да.
Документы ваши попрошу, гражданин.
Ах, документы, пожалуйста, они у меня вот, извините, в другом кармане, нет, в другом пиджаке, который там, вот, дома.
В таком случае, гражданин, пройдемте со мной.
Позвольте, куда пройдемте?
В отделение. А ты, девочка, иди домой. Иди, иди, иди.
Слушайте меня. Слушайте. Внимательно. Уходите отсюда немедленно. Уходите. Ну...
Уходит.
Так, так, Зоенька, так, так.
Гражданин, пройдемте, говорю. Гражданин, вас что, не касается?
Брян Семенович, значит, действует.
Да, 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 гражданин, действует. Действует. Значит так, Зоенька, значит таким образом. Сейчас я провожу тебя домой, а завтра... На большой перемене ты приди ко мне в химический кабинет, и мы с тобой поговорим. План действий с тобой обсудим дальнейших. Вот так.
Хорошо, Куприян
Семенович. И заклинаю тебя, Зоенька. Но никому и ничего не приказывай, не посоветовавшись со мной. Ты мне обещай. Вот именно, обещай. Ты обещаешь?
Обещаю, Куприян Семенович. Обещаю.
Эликсир Купрума Эса. Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть третья. Купрум С, старенький учитель химии, изобрел замечательный эликсир. Тот, кто выпьет его, обретает способность внушать другим свою волю. Но получилось так, что вместо учителя эликсир выпивает пятиклассница Зоя Ладошина.
Ну, наконец-то, наконец-то, вот наказание-то. Ну, слава тебе, Господи! Где ты пропадала, негодная девчонка?
Бабушка, а где папа и мама?
Да по улицам бегают, тебя ищут. Где ты пропадала?
Это тайна.
Ах, вот как! У нас уже появились тайны от родных. Хорошо. Вернутся родители, и мы обсудим, как нам дальше с тобою быть. А теперь ужинать и спать, спать! Между прочим, я просмотрела твой дневник и тетради. Ни один урок на завтра не приготовлен.
И тут Зоей овладело искушение нарушить слово, данное Купруму Эсу. Ведь с ней, которая наделена таким могуществом, с ней, которой предстоит совершить много великих добрых дел,
бабушка,
обращаются как с самой обыкновенной
бабушка,
девчонкой.
К завтрашнему дню решим мне все задачки, которые в дневнике записаны. а утром я их перепишу. Вот так.
Ну, милый, это уж через край. Вместо того, чтобы извиниться и объяснить свое поведение, мы изволим шуточки шутить. Ложись спать. Спать, слышишь?
Зоя легла, господи, вот и стала ждать, сядет ли бабушка решать задачи. Но бабушка все ходит и ходит в соседней комнате и так много курит, что даже у Зои в комнате пахнет табачным дымом. Утром Зоя проснулась и вспомнила о странном сне, который она видела этой ночью. Будто она во дворце пионеров, будто Купрум С позволил ей выпить отвратительный напиток, будто... И все это так отчетливо. Так что же это? Сон?
Зоя,
или не сон?
Вот что я хочу тебе сказать. Я тебя на этот раз пожалела, задачи за тебя решила. Но чтобы это было между нами, чтобы папа с мамой не знали, как я тебя балую.
Спасибо, бабушка. До свидания.
Грандиозный век научно-технической революции происходит бурный рост интересов к науке и технике в рядах современных пионеров и школьников.
Что-то такое.
Тихо! Рочки маршевую статью читают. Круглая, давай с самого начала давай, читай. Вот сколько народу еще не слышала.
Это что, он сам написал?
Да, тише ты.
Тихо!
Миллионы юных пионеров и школьников во всех концах нашей необъятной родины стремятся стать изобретателями или научными исследователями. Но что же делается для того, чтобы помочь им в этом благородном деле?
Вот, Аюта! Да?
Тихо! Кому неизвестно,
что во дворце пионеров и школьников имеется научно-конструкторское общество «Разведчик». Но кто же имеет право быть членом этого общества? Увы! Туда принимают только с 7 класса.
Ой,
а перед пионерским возрастом поставлен железный заслон. Справедливо ли это?
Вот что
показал социологический опрос, проведенный среди учащихся 4, 5 и 6 классов 28 школы. Эх, на большой перемене дочитаем.
Блин, Родька,
и тебе никто не помогал. Совсем как настоящий газет.
О, Ладошина, это тебе не двоечников продергивать. И не сборы, за что я люблю маму.
А Зоя? Она презрительно усмехается. Ведь прикажет она, и Павлов на глазах у всех поползет на четвереньках вверх по лестнице. Стоит ей захотеть, и Валерка войдет в кабинет директора школы Клавдии Мироновны и укусит ее за ногу. Но она не будет тратить эликсир на подобные глупости. Ее ждут куда более важные и благородные дела.
Эти дураки воображают, надо же, что взрослые по первому требованию устроят для них пионерское научное общество. Конечно, прочитают Родькину статью и сразу давай организовываться. Ну да, как же. Ждите. А что, если за это дело возьмется Зоя Ладошина? Ага. Подойдет, например... к директору Дворца пионеров и скажет: а ну-ка, организуйте пионерское научное общество.
А что? Это будет совсем неплохое доброе дело. Даже очень интересно получится.
Можно, Куприен Семенович?
А, Зоя, входи. Можно. Здравствуй, ты спала?
Здравствуйте, Куприен Семенович, спала.
А я не спал, ты знаешь, ни минуты не спал. И что удивительно, я ведь наперед знал, как будет действовать мой эликсир. Но увидев, что ты сделала с милиционером, я был потрясен. Вот именно потрясен. Зоя,
Я надеюсь, ты сдержала слово? Ты больше никому ничего не приказывала?
Нет, никому не.
Вот это хорошо, это хорошо. А то, знаешь, я всю ночь... Да, я не спал. Я понял, какая это опасная штука, мой эликсир. Какая, в сущности, это страшная вещь. С ней можно сделать много добрых дел. Но еще больше можно зла принести. Можно, знаешь ли, бед натворить. Да, вот. Так, Зоя, ведь ты не будешь... злоупотреблять этой вот обретенной тобой способностью. Ты не будешь злоупотреблять, да?
Приян Семенович, если бы я хотела злоупотреблять, то я, между прочим, не в школу пошла бы, а в кино или вообще куда моей душе угодно. А я, кажется, никуда не пошла, а вот стою тут вот. Между прочим, тут...
Да, ну ты извини меня, извини, но я понимаю, что сказал нечто оскорбительное, да, вот так, ты извини. Давай присядем и спокойненько все обсудим, да.
Спасибо, Куприян Семенович, я уж насиделась на уроках. Так значит, когда же мы делами займемся, добрыми?
Знаешь, Зоя, подождем немного. Мне надо все как следует взвесить.
Ну, давайте, как вы хотели. Давайте я вашего лодыря заставлю учиться.
Об Игоре я думал, да, думал. Но видишь ли, если бы ему приказывал готовить уроки я, учитель, он воспринимал бы это как нечто естественное. Но если ему будешь приказывать ты, маленькую девочку, и он будет тебе подчиняться, сам не зная почему, это может нанести ему серьезную психическую травму. К тому же он может в конце концов догадаться о твоей паразитии. Силе, и совершенно неизвестно, чем для нас все это кончится.
Как-то странно получается, Куприян Семенович. А по-моему, волков боятся в лес не ходить.
Зоя, что это такое? Со старшими таким тоном не разговаривают. Позволь тебе это заметить, да.
Как же мне говорить, Куприян Семенович? Эликсир из меня потихоньку выдыхается, а вы себе дай подумать. Может, я зря эту гадость пила?
Зоя! Я уже объяснял тебе, что не могу принимать скороспелых решений, да. И еще раз повторяю, оставь, пожалуйста, этот дерзкий тон. Именно дерзкий, вот так.
У меня, Куприян Семенович, тон никакой не дерзкий.
Нет,
а самый обыкновенный. А если вы не можете принимать решение, так я сама очень даже смогу принять решение, вот.
Что?
А что, вот что? То. Это несправедливо. Почему-то я должна мучить, всякую гадость пить, а вы будете только решение принимать, да мной командовать.
Зоя, потому что ты еще мала, Зоя, вот так мала.
Мала? Ах, если я мала, по-вашему, совсем глупенькая? А я вот, между прочим, такое доброе дело придумала, что с вашими лодырями не сравнить. Мне за него сразу человек 100 или 1000 спасибо скажет, вот.
А я категорически запрещаю тебе что-либо предпринимать, слышишь? Категорически запрещаю, да.
А между прочим, вы мне ничего не можете запретить. Это наоборот, я вам могу запретить, и я вам запрещаю. Мне что-нибудь запрещать, слышите? Вот. И вообще, уходите и не показывайтесь мне сегодня на глаза.
И Купрум С. вторично испытал на себе действие своего эликсира. Ноги его сами собой пошли к двери. И одновременно он почувствовал, как невыносимо сознание, что Зоя смотрит на него. Но вот он вышел в коридор, и сразу наступило облегчение. Теперь он может рассуждать спокойно и действовать хладнокровно. Твердым, размеренным шагом он спустился вниз, вышел из школы и направился во дворец пионеров.
Ключ от моей лаборатории, пожалуйста.
Что так рано сегодня, Куприян Семенович?
Так нет, я так ненадолго, навести порядок надо. Вот так, да. Скажите, пожалуйста, Сильвия Михайловна, Николай Николаевич у себя?
У себя, в кружке «Умелые руки». Тоже порядок наводит.
Ага, благодарю.
Войдите.
Добрый день, Николай Николаевич. Вы мне одолжите молоток потяжелее, а?
Такой годится?
Да.
Возьмите.
Большое спасибо. Большое спасибо. Да.
Ну что ж, я забыл мудрое изречение. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Придется исправить свою ошибку. Да. Придется. Придется расстаться с моим детищем.
Купрум С подошел к шкафу, вынул толстую тетрадь с расчетами и формулами и разорвал ее на мелкие клочки. Затем собрал осколки аппарата, и все это полетело в мусорный ящик. А в школе продолжалась большая перемена. Ребята бегали по коридорам, лестницам. Только Зоя стояла в стороне одна. Ей было не по себе.
Нехорошо как-то получилось. Я, конечно, зря это. Ну и пусть. Вот наделаю всяких добрых дел, и он узнает, что я за человек. А потом я, конечно, извинюсь перед ним, и мы помиримся.
Ну и что он вам сказал?
Кто? Ну, Трубкин, конечно, редактор стенгазеты. Вы говорили с ним?
Говорили.
Он статью прочел?
Прочел.
Ну так что сказал-то?
Почти ничего, посмеялся только.
Да он хоть эти, доводы какие-нибудь приводил?
Да.
Приводил. Сказал, что такая статья полгазет займет.
Ну, а еще сказал, что сначала знаний набраться надо, а потом уж такие статьи писать.
Еще сказал, что орфографических ошибок много.
Бюрократ.
Да кого их нет, орфографических ошибок?
На содержание надо смотреть, а не на ошибки.
Да и вообще безобразие. Трубкин не один же газеты командует, на это редколлегии.
Извини, пожалуйста, Маршев. Но позволь тебе спросить, а ты хоть пытался поспорить с Трубкиным?
А чего с таким спорить-то? Мы взяли статью и ушли.
Очень жаль, Маршев, что такой умный человек, как ты, самых простых вещей не понимает. Надо было не поджимать хвост, а убеждать Трубкина спорить с ним и логически ему все доказать, а...
Ты учить умеешь, а ты пойди сама да докажи.
Что? Ладно. Можно будет попробовать.
Попробуй, иди. До урока еще время есть. Пойди-ка. Хорошо, чего ты стоишь-то? Иди пробуй.
Пойду.
Ну, Ладошина. Самоуверенностью у тебя хоть отбавляй.
Должен сказать, что редактор стенгазеты «Алый парус» Лёва Трубкин фигура весьма заметная в школе. Его стихи уже несколько раз печатались в областной молодежной газете. Да и выглядит он... как, по мнению школьниц, полагается выглядеть настоящему поэту. Высокий лоб, брови в разлет, римский нос и густая волнистая шевелюра. Сейчас он стоит окруженный старшеклассниками.
Что ты сравниваешь новеллу Матвееву с Александром Межеровым? Это все равно, что сравнивать Шекспира с Толстым. Художники совершенно разного плана.
Но, Лёва, ведь ты же сам говорил. Что тебе, девочка?
Мне... Лёва Трубкина, на минуту.
Откуда ты, прелестное дитя?
Лёва, мне нужно с тобой поговорить.
К вашим услугам, прекрасная сеньорита.
Нет, нужно так, с глазу на глаз.
Слыхали? С глазу на глаз. В таком случае прошу за мной, мадемуазель.
Лёва, я ревную.
Ну, мне кажется, мы достаточно уединились.
Трубкин, ты сейчас возьмешь у Роди Маршева его статью и поместишь ее в завтрашнем номере газеты. Вот.
И это все?
Все. Маршев учится в 5-м Б. В географическом кабинете ты его найдешь.
Успокойся, детка. Приди в себя.
Запомни, в 5-м Б.
Как? Свидание уже окончилось?
Что она тебе сказала?
Что? Да, конечно.
Лёвка, ты о чем? Что с тобой?
Совершенно верно. Одну минуту, я сейчас.
О, идет. Смотрите.
Ну что, Ладошина, говорила с редактором, а?
Говорила.
И что ты быстро ты поговорила. Трех минут не прошло.
Ну и что он ответил?
А вы у него спросите. А, вот он идет.
Так, это 5-й Б?
Да, 5-й Б.
Где тут у вас Маршев?
Я здесь.
Ты?
Да.
Ну, давай твою стахи.
Ой, сейчас. Одну минуту.
Ой, сам пришел.
Не души мне эту зону. Пожалуйста.
Вот только имей в виду. Я выброшу к черту все эти увы в наш грандиозный век и прочие литературные красоты. Понятно тебе?
Ну, пожалуйста, я не возражаю.
Трубкин, скажи, пожалуйста, а с тобой кто-нибудь из наших сейчас говорил?
Ну, говорил. Вот она, например. Ой, ну и что? Ты... Что из того? Я еще до этого обдумал и понял, статья полезная. Да-да-да, статья нужная. Надо помещать. Всего. Пока.
Грандиозный, слушай, да, да, я тебе хочу сказать, больше говори.
Лёв, Лёва, у нас математичка заболела, я домой.
Слушай, братец, скажи маме, у меня редколлегия, я задержусь. Да, кто такой этот Родька Маршев?
Из 5-го Б, что ли? Человек как человек. А что?
А вот кому бы я с удовольствием шею намылил или уши надрал, а?
Будь сделано. Такую работенку Борька любит.
А Купрум-С, уничтожив свой аппарат, из Дворца пионеров направился прямо к директору школы.
Войдите.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Клавдия Миронна, я к вам по очень срочному и важному делу. Вот.
Ну, так. Присаживайтесь, присаживайтесь, да. Куприан Тимофеевич.
Благодарю вас.
Я вас слушаю.
Да. Клавдия Миронна, нам предстоит очень трудный разговор. Вполне возможно, что вы меня сочтете за сумасшедшего,
ну, да? Уж это вы можете не бояться.
Да нет, и тем не менее, я боюсь, что это будет именно так.
Ну, в чем дело все-таки, Куприан Тимофеевич?
А дело чрезвычайно серьезное, да. Я буду говорить без обиняков. Необходимо срочно изолировать ученицу 5-го Б Зою Ладошину. Вот именно.
Что? Простите, почему вы так считаете?
А потому что она социально опасна, да.
Зоя? Да почему вы так считаете, что она социально опасна?
Я понимаю, что вы сразу мне поверить не сможете. Но опять скажу напрямик. Эта девочка приобрела способность управлять поступками других людей.
Что? Да, это действительно нечто. Нечто не совсем обычное. Ну, а какие у вас основания делать подобные заявления?
Да. Если говорить коротко, то я сам разработал эликсир, повышающий способность человека внушать другим свою волю. Но я допустил оплошность. Я позволил девочке выпить эликсир. И теперь она обрела вот эту самую способность. Я должен вам сказать, что Ладошин ребенок своенравный, безответственный. И она может натворить много бед. Вот именно вот так.
Ну, позвольте. А как вы убедились, что эта девочка обладает такой способностью?
Так, Клавдия Мировна, на собственном опыте, да.
Ну, например?
Вот именно здесь... Клавдия Мироновна, когда я приведу этот пример, вы и сочтете, пожалуй, меня за сумасшедшего.
Ну, все-таки, Куприан Семенович.
Хорошо, я скажу. По приказанию Зои я ползал под столом, помимо собственной воли, да.
Да, все это очень интересно. Очень-очень интересно. Так что же вы предлагаете, Куприан Семенович?
Мой план очень прост, Клавдия Мироновна. Вот именно. У меня, знаете ли, плохой сон. Я просыпаюсь от малейшего шороха. И я пользуюсь таким средством, как беруши. Очень помогает. Полная изоляция от внешних звуков. Да.
Ну, я вас слушаю, Куприан Семенович, слушаю.
Ну да. И так, воспользовавшись берушами, можно безопасно подойти к девочке и изолировать ее от окружающих. Разумеется, это должны будут сделать ее родители.
Ну, так, может быть, вам лучше обратиться к ее родителям, но непосредственно, так сказать.
Я бы это сделал, да, конечно, но здесь такое, видите ли, Клавдия Мироновна, осложнение. Зоя приказала мне не показываться ей на глаза сегодня.
А дело, повторяю, срочное, очень срочное, да.
Так, вы, значит, хотите, чтобы я...
Да, да, вот именно. Вы объясните родителям Зои, что способ употребления беруши очень прост. Надо просто вложить комочек в ухо, поплотнее вложить, вот.
Хорошо,
вот так.
Хорошо, хорошо, дорогой. Только вы не волнуйтесь, хорошо? Не волнуйтесь. Все будет сделано, все будет в порядке. Все, 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 все.
Да, мои опасения, Клавдия Мироновна, сбылись. Вы принимаете меня за помешанного.
Ну что вы, дорогой, ну что вы.
Я достаточно наблюдателен, да. Ну что ж, вот коробочку беруши я оставляю у вас, и вы ими воспользуйтесь, когда сами убедитесь во всем. Вот так. Всего доброго. Да. Ой, больно.
Что?
Ой, сердце. О, очень больно. Ой.
Скорую, скорую, вызывайте скорую.
А Зоя в это время чувствует себя наверху блаженства. Из школы домой ее провожают на этот раз не активисты. Зоя запретила им ее провожать. А сам Родион Маршев и с ним Веня Рудаков.
Слушай, Зой, ну ты скажи все-таки, как тебе удалось уломать трубку? Да. И всего за одни минуты, да?
Ну разве такие пустяки запомнишь? Ну, как ваша засада во дворце? Не раздумали?
Ни чуточки. Пятницу устроим.
Это, пожалуй, ни к чему. Рудаков и Маршев, слушайте! Никаких засад вы во дворце не устраивайте! Маршев, слышишь, это тебя касается! И ты, Рудаков, никаких засад во дворце!
Ой, ты чего это, а? Чего-то раскричалась-то? Я только сейчас подумал... Что, не надо никакой засады, а?
Ну, правильно, Венька. А просто скажем директору, что в лабораторию ночью кто-то забирается.
Ага. Еще не легче. Маршев, ничего директору не говори. И ты, Рудаков, молчи. Все. До завтра.
Вень, минуту назад я был уверен, что надо или директору рассказать, или засаду устроить. А теперь чувствую, что ничего этого не надо делать.
Да, умеет эта Зойка логически рассуждать.
Да какие там рассуждения, просто скомандовала, а мы... Нет, все-таки странно.
А на следующий день Зою вызвали к директору. Сами понимаете, когда вызывают к директору, да еще прямо с урока, ничего приятного не жди. В кабинете, кроме Клавдии Мироновны, сидят Надежда Сергеевна, ее зам по воспитательной работе, и директор Дворца пионеров Яков Дмитриевич.
Да-да.
Здравствуйте. Клавдия Мироновна.
Здравствуй.
Вы меня вызывали?
Да, Зоя.
Неужели что-нибудь узнали про эликсир?
Зоя. Возможно, мой вопрос тебя удивит. Ты нам вот что скажи. Когда ты последний раз видела Куприан Семенович?
Так есть. Купрум С. Я вчера.
Ну и о чем же вы говорили с ним?
Ну, я сказала ему: «Здравствуйте, Куприан Семенович», а он ответил: «Здравствуй, Зоя».
И больше ничего?
И больше ничего нет.
Зоя, скажи, лапушка, бывало так, что Куприян Семенович сам подходил к тебе, заводил какой-нибудь разговор?
Ну, бывало, конечно, бывало. Мы ведь знакомы.
Ну и о чем же он с тобой говорил?
А он спрашивал, как поживает бабушка, или просто передай привет бабушке, и все.
И все?
Все.
Ну, спасибо. Спасибо, можешь идти.
До свидания.
До свидания.
Можно узнать,
Что-нибудь случилось?
Нет, ничего серьезного. Иди, иди.
До свидания.
До свидания.
Товарищи дорогие, а не могло получиться, что у Куприяна Семеновича был спазм сосудов головного мозга, и это привело к временному нарушению психики, а потом этот спазм прошел и...
Возможно, но я раньше ничего такого за ним не замечал. Ну, разрешите откланяться.
Минуту, Яков Дмитриевич. Я вам кое-что интересное покажу. Идемте. Ребята, ребята, родненькие, дайте дорогу.
Ребята, ребята, будьте любезны, позвольте пройти, ребятки.
Яков Дмитриевич. Вот посмотрите, какой умный теперь пятиклассник пошел. Вот почитайте-ка нашу стенную газету.
Это наша газета.
Так, ваша газета. Так, письмо пионера. Ну что ж, значительный заголовок.
Гарри, значительный заголовок.
Так, так, так. Ну что ж, дельно написано.
Яков Дмитриевич, извините. Значит, вы считаете, что статья дельная? А как вы собираетесь ответить на нее?
Как ответить? А вот так. Чтобы открыть доступ в разведчик пионерам, нужны дополнительные помещения, дополнительное оборудование, дополнительный штат. А Яков Дмитриевич не маг и волшебник, и вытащить все это из своего рукава он не может. Да-да, всего. О, девочка, 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 ну-ка иди сюда, девочка. Иди-ка сюда. Твоя фамилия Ладошина?
Ладошина.
Ты дочка Митрофана Фомича, директора станкостроительного завода?
Дочка.
Так, прекрасно. Так вот что, девочка, напомни-ка своему папе, что надо шефствовать не на словах, а на деле. Нам авторемонтная мастерская и то станочек подарила, а твой папа только обещаниями кормит.
А вам какой станок нужен?
Какой? Какой станок? Да уж, конечно, самый первоклассный, с программным управлением.
Хорошо, я скажу папе.
Вечереет. Роди возвращается с покупками из универсама. В магазине он видел Зою, но не подошел к ней. Маршев идет по безлюдной улице. На углу стоят брат редактора школьной газеты Левы Трубкина Борька и его друг Семка.
Привет.
Привет.
Привет. А ну-ка стой, писатель.
Стою. Дальше что?
А ты че предпочитаешь? Чтоб тебе по шее надавали? Или уши надрали?
Ничего не предпочитаю. Ну, пусти.
Нет, ты погоди, писатель,
да.
Погоди.
Да,
не
дай ему.
Говорю, ну что вы
ждали-то?
Держи.
Я похожу, куда ему больно.
Давай, стяни его. Хулиганье несчастное. Ты отпусти, ты отпусти.
Ну, что ты раскричалась-то? Что кричишь?
А вот ты кричу, иди домой, слышишь? И ты марш к себе домой. И не вылезать у меня до завтра.
Все, пошли ко мне. Шахматы сыграем.
Не, Борь, ну лучше ты ко мне. Ну, ты нашего телека не видел, цветной, а?
Сем, ну иди. Посидим, поиграем.
Борь, ну ты не человек, что ли? Ну давай, ну на 5 минут,
ты
а?
Что, ты ее знаешь?
Ну, как и ты.
Ну, почему они так быстро послушались тебя? Ничего не понимаю.
Ты многого не понимаешь, Маршев. Ты еще очень-очень многого не понимаешь. Да. Как бы не забыть мне сказать папе, чтобы он завтра станок прислал во дворец пионеров. Ну, пока.
Показывай.
Мне сюда.
Угу. Что же это получается? Зойка сказала, что уговорит Трубкина. И через 5 минут он пришел за статьей. Зойка сказала нам с Венькой не устраивать засады и не говорить директору. И нам сразу расхотелось. И вот теперь с Борькой и Семкой сразу пошли по домам. Что же это? Совпадение? Как бы это завтра проверить, пришлет Зойкин отец станок или нет? Если пришлет, то получается, как название телепередачи получается, очевидное, невероятное. Поверить нельзя, а факты налицо.
«Эликсир Купрума Эса». Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть четвертая. Вы уже знаете, что Зоя Ладошина приобрела способность повелевать и решила творить добрые дела по собственному усмотрению. Да, надо вам сказать, что Зое приходится скрывать свою замечательную силу. Ведь если люди догадаются о ней, они при встрече с Зоей станут затыкать себе уши, и тогда никакие ее приказания не подействуют. Однако проницательный Роди Маршев стал замечать, что люди с какой-то странной быстротой выполняют то, что им сказала Зоя. Роди еще и сам себе не верит, но уже ведет наблюдение за своей загадочной одноклассницей.
Дорог! Эй, Маршев! Идите-ка сюда.
Идем. А что такое?
Посмотрите в окно. Мой папа во дворец пионеров станок прислал.
Какой станок, Родька! Зоя, это ты так быстро уговорила отца.
Он считается с моим мнением. Это ведь только в 5-м Б меня некоторые за дурочку принимают.
Ах ты! Зоя, это неправда. Но...
Не знаю. Может, мне пойти к директору дворца и самой поговорить, чтобы вас в разведчик приняли?
Слушай, Ладошина! Ой, пойди.
Ведь этот Гена ничего ему доказать не сумел.
Сходи, Зоя. Если можно, сходи.
Пожалуй, на большой перемене. На большой перемене и пойду. Могу и без завтрака остаться ради доброго дела.
Попроси, а?
Попроси. Директор Дворца пионеров Яков Дмитриевич Сысоев один в кабинете. Кем бы заменить заболевшего Куприяна Семеновича, думает он. Вдруг дверь распахнулась, и в кабинет без стука вошел маленький человек в плаще и шляпе.
Товарищ Сысоев! Я из отдела сбыта завода «Факел».
А, очень приятно.
Подарок вашим пионерам шефы прислали. Распишитесь в получении.
Так. Что такое? Станок с программным управлением? Так это же ведь огромные деньги. Да и кто у нас на нем будет работать?
А это вы, товарища Ладошина, спросите. Наше дело доставить. Распишитесь тут и скажите, где сгружать будем.
Войдите.
Хорошо. Хорошо, что не разгружались, товарищ Панков. Здравствуйте, товарищ Сысоев.
Здравствуйте.
Я заместитель директора завода «Факел» Туганаев.
А, очень рад. Садитесь.
Видите ли, какое дело, товарищ Сысоев. Произошло недоразумение. Вам ошибочно прислали станок.
Да я вот и сам удивлен. Но, с другой стороны, вот письмо за личной подписью товарища Ладошина.
А это уже вопрос деликатный, товарищ Сысоев. Видите ли, эту бумагу, этот станок товарищ Ладошин отправил вам, находясь, в несколько болезненном состоянии. Сначала вот такое странное распоряжение насчет станка, а через 5 минут с сердцем плохо, скорую пришлось вызывать.
А, ясно, ясно.
Теперь такая просьба, товарищ Сысоев.
Так?
Возможно, все это у товарища Ладошина очень скоро пройдет. И он сможет снова приступить к работе. Так было бы очень хорошо. Было бы очень желательно, чтобы эта история со станком не получила огласки. Ну, авторитет руководителя как-никак.
А, я понимаю, понимаю. Я обещаю никому ни слова. А бумагу эту мы порвем.
Ну, большое спасибо, товарищ Сысоев.
Извините.
А станочек мы вам пришлем, обязательно пришлем.
Только не такой, конечно.
Спасибо, спасибо. Всего доброго. Да, как видно, заработался товарищ Ладошин. Но какое совпадение, а? Вчера я в шутку сказал этой Зое, чтобы ее папаша прислал станок с программным управлением, а сегодня именно такой станок тут как тут. Да, этак и невольно поверишь Куприяну Семеновичу, что Зоя...
Войдите.
Здравствуйте, Яков Дмитриевич.
Здравствуйте.
Папа станок прислал?
Прислал.
Да, Яков Дмитриевич, между прочим, когда завтра начинается занятие в обществе разведчик?
А тебя что за дело?
Яков Дмитриевич, отвечайте.
18:30.
Яков Дмитриевич с ужасом убедился, что ответил-то он против своей воли.
Между прочим, Яков Дмитриевич, я думаю, что все это одни отговорочки. Будто вы не можете записать в разведчик ребят пионерского возраста.
Это что еще за тон? Тебя дома учили, как со взрослыми разговаривать?
Так вот, сегодня вы всякие там занятия со старшеклассниками отмените. А сейчас пойдете в школу и скажете, что приглашаете в разведчик всех ребят пионерского возраста. 6:30.
Ага. Понял.
Сегодня вы запишете всех желающих пионерского возраста в разведчик и покажете им там всякие лаборатории, оборудование, ну и все такое. Все.
Это все?
Нет, не все. И еще вы скажете в школе, что это я вас уговорила, а не кто-нибудь другой. Вот теперь все.
Хорошо, я понял. Сейчас пойду! Да. Куприян Семенович, выходит, ты здоров, выходит, голова у тебя в порядке. А что же мне-то делать? Что сказать моим сотрудникам? Как им объяснить, почему мы проводим сегодня это идиотское мероприятие? Ведь не скажешь же им, что мне так приказала какая-то девчонка. И те так и про меня скажут, что я этого, знаете ли, самого... Да. Ну что ж, выход один. Скажу, что мне позвонил Карпов, зав. РАНО, и отдал такое дурацкое распоряжение. Да, а что потом? Что потом? Ведь все скоро узнают, что Карпов и не думал такую чушь говорить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Придется соврать. Скажу, что мне... позвонили, то-то, так сказать, подражая голосу Карпова, и отдал такое дурацкое распоряжение. Ну, пойду в школу.
Да-да.
Разрешите?
Пожалуйста.
День добренький, Клавдия Мироновна.
Здравствуйте.
Приветствую вас, Надежда Сергеевна. А я к вам с новостью. Сегодня в 18:30 общество разведчик устраивает, так сказать, день открытых дверей для пионеров вашей школы.
Да что вы,
нет, я прошу объявить об этом. Покажем лаборатории, проведем, так сказать, регистрацию желающих поступить в разведчик.
Замечательно, просто замечательно. Спасибо, ребята-то как будто... рады, а?
Вот таким, значит, образом. Посоветовались с сотрудниками и пришли к убеждению, что действительно к научно-техническому творчеству надо приобщать, начиная с пионерского возраста.
Правильно, конечно.
Да. А вы знаете, кто, так сказать, в какой-то мере повлиял на наше решение?
Кто?
Это самое... Зоя Ладошина.
Зоя Ладошина?
Зоя Ладошина?
Она, да. Очень, понимаете ли, забавная девчушка. Пришла, понимаете ли, к нам и очень так это убедительно стала рассуждать. Вот, мол, нельзя пренебрегать интересами ребят пионерского возраста. Так, знаете ли, широко рассуждает, понимаете ли, по-взрослому. Да, очень занятная особа.
Яков Дмитриевич. А почему такая спешка? Почему не отложить на несколько дней, чтобы ребята подготовились и у вас во дворце?
Нет, только сегодня. У нас такие обстоятельства, что ни в какой другой день. Да и зачем тянуть-то, зачем волынить? Задумано, сделано. Ну, я побежал, куча дел. Всего наилучшего.
Всего наилучшего.
Да, Клавдия Мироновна, а как называется это средство, которое дал вам Куприян Семенович, чтобы уши затыкать?
Беруши?
А, беруши. Их что, в аптеке продают, а? Понимаете ли, замучила бессонница. Просыпаюсь от малейшего шороха.
Да возьмите мои, я очень хорошо сплю.
Да, но покорнейше благодарю. Всего вам доброго. Всего доброго.
Ребятки, я специально зашла к вам в класс, чтобы сообщить такую новость.
Какую?
Сегодня в 18:30 в обществе разведчик день открытых дверей. Приглашаю все желающие. Тихо, тихо, родненькие. И знаете, кому мы этим в какой-то мере обязаны?
А кому?
Председателю совета отряда Зои Ладошиной.
Зойки, Зоечки Ладошины.
Слышал, опять Ладошина.
Да-да, именно Зои. Она сама по своей инициативе пошла к директору Дворца пионеров и убедила его, что надо считаться с интересами ребят пионерского возраста. Так вот, товарищи исследователи и конструкторы, скажите обо всем Гене Данилову, напишите объявления и повесьте их на этажах.
Зоя, как ты только на такое решилась? Как у тебя смелости?
Да, Ладошина, ты молодец, просто молодец, Ладошина.
Ну, Ладошина, признаю, у тебя башка на плечах. Дай руку. Ой, Ирка,
обязательно. Очевидное и невероятное. Очевидное и невероятное. Очевидное и невероятное.
И вот день, а вернее вечер открытых дверей наступил. Внизу у входа во дворец пионеров объявление. Сегодня все занятия в обществе разведчик отменяются. А Зоя слегка растерянная ходит по коридору второго этажа и не может понять, что вокруг происходит. Здесь полно народа. Здесь не только пионеры из 28-й школы. Сюда пришли ребята из соседних школ. Сюда проникла мелкота из третьих и даже из вторых классов. Одни слоняются без дела, другие входят и выходят в распахнутые двери лаборатории, откуда тоже несется шум и гам. Тут же ходят педагоги с сердитыми лицами, а навстречу Зои идут Надежда Сергеевна и Яков Дмитрич.
Яков Дмитрич, родненький, это ведь безобразие у вас творится.
Совершенно с вами согласен, сам понимаю, что безобразие.
Но тут директор увидел Зою, поднял руки и что-то быстро затолкал себе в уши.
Здравствуйте, Яков Дмитриевич.
Директор не ответил. Увидев, что Зоя уже далеко, он вынул из ушей какие-то комочки.
Яков Дмитриевич, дорогой, это что? Это беруши?
Они. Когда эта заваруха кончится, я вам все объясню.
Дяденька, я хочу записаться.
Это почему же безобразие? Ну, почему Спасибо. Безобразие? Вот почему?
В какую секцию хочешь записаться?
Ну, в эту, которая поинтереснее.
А что тебя интересует? Электроника, биология, история?
Ну, меня вообще наука очень интересует.
Ты что, совсем дурочка?
Ой, да запиши ты ее куда попало. Ведь это дурацкое мероприятие только для галочки проводится.
Дурацкое мероприятие для галочки проводится. Надо же, я для них стараюсь. Эликсир трачу. А они вон что из всего этого устроили.
Данилов, а кому эту штуку показать, а?
Что это у тебя?
Машина, экзаменующая, кому показать?
Да некому показывать, мы вон тоже принесли. Взрослым сейчас не до этого.
Ну, Ладошина, твой директор дает.
Да. Какой это мой директор?
Ну, директор Дворца пионеров. Это надо же додуматься, чтобы устроить такую чепуху.
Он же ни одного дня не дал для подготовки.
Да,
знаешь, что устроил?
Приказал записывать в разведчик всех желающих. Да. Будь ты изобретатель или болван круглый, все равно.
Зоя чувствует, что она краснеет, краснеет от кончика носа до ушей. Ведь это она устроила всю эту чепуховину. Все это безобразие, все это мероприятие для галочки, приказав директору организовать день открытых дверей именно сегодня и записать в разведчик именно всех желающих. И тут она заметила, что на нее пристально смотрит Родя Маршев.
смотрит и, конечно, видит, как она краснеет. Зоя повернулась и пошла прочь. Злая на себя, злая на всех.
Так бы вот их всех и переколотила.
Дети, потише!
А ты не дал ботанический сад.
Зоя ходит от двери к двери, заглядывает то в секцию бионики, то в секцию астрономии, то в секцию кибернетики. Но куда бы она ни зашла, везде одно и то же. Везде шум, гам, толкотня и неразбериха. И всякий раз оглянувшись, Зоя видит за своей спиной Родьку Маршева, который пристально смотрит на нее. И смотрит глазами отнюдь не влюбленными, а какими-то очень уж настороженными.
Чего он за мной таскается, дурак с веснушками?
Ну вот Зоя попала в фотолабораторию. Здесь порядок и тишина. Человек 15 фотолюбителей с вниманием слушают фотографа Ивана Ивановича.
Так вот, значит, я вам рассказал о принципе действия фотоэкспонометра «Ленинград». А вот такого экспонометра вы в продаже не найдете. Он предназначен для определения выдержки при фотопечати. И сконструировали его здесь, в разведчике. Пойдемте, я вам покажу, как он
работает. Все, кроме Зои, ушли в соседнюю темную комнату. А экспонометр «Ленинград» остался лежать на столе. Зоя снова обернулась.
А ну-ка, Маршев, подойди ко мне.
Так, подошел, что дальше?
Ну что ты все за мной ходишь? Ну что тебе от меня нужно?
Ничего. Просто ты очень интересный объект для наблюдения.
А это еще почему я интересный объект?
Слушай, Ладошина, давай говорить на чистоту, хочешь?
Да, хочу.
Скажи, почему ты так покраснела, когда Павлов назвал это мероприятие Чепуховиной?
Я вовсе не покраснела. А чего мне краснеть?
Ладошина, я уже давно кое-что понимаю.
Что? Понимаешь?
Ну вот считай. Лёва Трубкин, раз. Мы с Венькой почему-то отказались от засады, два. Борька и Сёмка, три. Твой папа и станок, четыре. Директор Дворца пионеров и сегодняшняя Чепуховина, пять. Ты думаешь, я сопоставить фактики не могу?
Вот так, значит. И без того огорченной Зои ясно. Во-первых, Маршев догадался о ее замечательной силе. А во-вторых, он понимает, что она смогла использовать эту замечательную силу только для организации Чепуховины. И тут Зое очень захотелось, чтобы у Маршева стало так же скверно на душе, как сейчас у
Маршев,
нее.
Возьми эту штуку и положи к себе в карман. Ты, может, очень умный человек, а я просто дура. А вот посмотри, что ты сделал. Посмотри. Не бойся, не выдам. Только ты не воображай о себе. Не воображай. Не воображай.
Ладошин, ну постой. Ну давай поговорим.
Отстань. Целуйся со своей круглой отличницей. Со своей лялечкой.
Да, в фотолаборатории какая-то штуковина пропала.
Да там у них экспонометр украли. Я слышал.
Какой экспонометр?
Да не экспонометр, а экспонометр.
Экспонометр, это фотография.
Что тут удивительного? Собрали со всего района. Это весь дворец растащит.
Родька! Родька! Ты где пропадал-то? Ты слышал? Вот в лаборатории экспонометр стащили. Ты чего это? Ты чего такой? Заболел, что ли?
Пойдем отсюда куда-нибудь.
Пойдем.
Экспонометр из фотолаборатории стащил я.
Ну да. Зачем?
Помнишь, я тебе говорил, что Ладошина, похоже, каким-то гипнозом обладает. Теперь я убедился, что это так.
Ну да, как убедился?
Зойка мне приказала. Возьми эту штучку и сунь в карман. Просто так, со зла приказала. И я тут же взял.
Да ты что? Это же не гипноз, это наоборот. У тебя самовнушение получилось. Ты бил себе в голову, что Ладошина гипноз, что она тебе приказала. Вот ты вообразил, что не можешь не взять.
Что, по-твоему, Ладошина, дура? Стала бы она такое приказывать, если б знала, что я плюну да засмеюсь.
Вообще-то прав. Ой, Родька, вот это да!
Веня, а ведь тут может настоящее научное открытие получиться насчет Зойкиной силы, а?
Ну, а как ты докажешь-то Зойкину силу?
Уже придумал. Пойду к директору дворца и скажу, что взял экспонометр.
Да что? Что ты?
Слушай, слушай. Трубкин признался, что поместил мою статью по приказанию Зойки.
Нет.
Нет, сказал, что сам додумался. А вот ты признался даже самому себе, что расхотел устраивать засаду после того, как Зойка приказала.
Нет.
Тоже нет. И так, наверное, с директором дворца. И с другими все боятся признаться, что эта Зойка на них подействовала.
Боятся, что их за психов сочтут.
А если я пойду к директору и скажу, что Зойка заставила меня взять экспонометр, тогда он и признается, что Зойка на него подействовала, а потом и Трубкин.
Ну да, потом другие.
И станут Зойку изучать да исследовать, и откроют, что это в ней такое сидит.
Ну хорошо, если не начнут изучать да исследовать, если директор скажет, а ну брось заливать. Ты украл экспонометр, а потом испугался. Вот и будешь ты опозорен. Пойдет по школе, знаешь, какая слава.
Ну и пусть. За науку очень много людей пострадало. Джордана Бруно на костре сожгли, и то ничего.
Хорошо себе ничего. Живьем на костре.
Ну, я, может, неудачно выразился.
Зоя спустилась в вестибюль и увидела Лялю, которая надевала плащ.
Слушай, круглая, найди родичку Маршева и дай ему кулаком по носу.
Ну, чего ты с ума сходишь, Ладошина?
И Ляля, не сняв плаща, пошла наверх. А Зоя видит, что в вестибюле стоит Яков Дмитрич и руководитель разведчика Альфред Павлович Тигровский.
Альфред Павлович,
да?
А вы предупредили ученых, что встреча со старшеклассниками сегодня отменяется?
Боже ты мой! Слушайте, не предупредил.
Альфред Павлович, ну как же так? Ну ведь они же с минуты на минуту.
Ничего не скажу, моя вина. Ой, замотался.
Ну вы поймите, что это для них оскорбление. Они отложили дела, тратили время на дорогу, а мы им что? Поворачиваете оглобли, мы забыли вас предупредить. Ну, это же хуже пощечины.
Выход один, Яков Дмитрич.
Ну, какой еще выход? Какой?
Объяснить им, что встречу не отменили сознательно, что мы просим профессоров побеседовать с детьми более младшего возраста, но с детьми очень развитыми и одаренными.
Да не пошлют нас к черту с нашими развитыми и одаренными, и будут совершенно правы.
Ну, пусть посылают, это будет для них не так оскорбительно, чем если мы скажем, что просто забыли их предупредить.
Подъехали.
Идут.
Виктор Евгеньевич, Пантелей Карпович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чрезвычайно благодарна вам за ваш приезд.
Спасибо.
Чрезвычайно благодарна.
Приветствую.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот. Только, понимаете, какое дело, уважаемые товарищи? Вы не удивляетесь, что возрастной состав аудитории будет несколько иным, чем мы, так сказать, предполагали?
Да? Да. А это в каком смысле иным?
Видите ли, Пантелей Карпович, сегодня здесь собрались юные, так сказать, исследователи, изобретатели, но не из старших классов.
Да, не из старших.
Да, ну а более, так сказать, младшего возраста.
А, позвольте, а что вы подразумеваете под более младшим возрастом?
Ну, как вам сказать, ну, шестые классы.
Да.
Ну, кое-кто из пятых.
Вот так.
Товарищи, ну почему же вы нас... Не предупредили.
Виноват, Пантелей Карпович. Позвольте вам объяснить. Ведь это дети совсем особые. Знаете, это ведь дети...
Короче говоря, вы хотите, чтобы я выступал перед малышней?
Ну...
Вроде вон той девочки. По-моему, это бессмыслица. Идемте, Пантелей Карпович.
Виктор Евгеньевич, ну зачем же так резко?
Ну, в самом деле.
И вместе с тем я тоже. Я не могу выступать перед детьми такого возраста. Я просто не найду с ними общего языка.
Нет.
Так что, извините, но... всего хорошего.
Как?
До свидания.
Оба профессора подошли к Волге, стоящей у подъезда. И тут перед ними возникла Зоя.
Это я, малышня, да? Это значит, я малышня.
В чем дело? Что тебе надо, девочка?
А вот идите и выступайте во дворце пионеров перед ребятами. И вы тоже идите и выступайте.
И даже не оглянувшись, Зоя пошла домой.
Да?
А в самом деле, что мы в бутылку полезли?
Да.
Почему бы не взять, да и не выступить?
Да, действительно, можно, конечно, можно выступить.
Нет, вы что, не согласны со мной?
Нет, ну почему? Я согласен, вполне согласен.
Ну, тогда пойдемте. Пойдемте, дорогой.
Пойдемте, пожалуйста, пожалуйста.
Извините, извините, друзья, мы погорячились. А в общем-то, вы, конечно, правы.
Да, конечно.
Где ваши вундеркинды?
Большое спасибо, огромное спасибо.
Большое спасибо, товарищи.
Спасибо.
Альфред Павлович, быстренько организуйте аудиторию.
Сейчас, я
вас прошу ко мне в кабинет. Дорогие товарищи, заходите. А я на минутку вас оставлю. Пойду прослежу, чтоб все было в порядке.
Виктор Евгеньевич,
да.
Вы ничего странного не замечаете в нашем с вами поведении?
Я не понимаю, что вы находите странным?
Ну вот, мы были настроены против выступления, а тут к нам подошла вот эта молодая особа, сказала несколько слов, и мы так круто изменили свое решение.
Что ж, по-вашему, мы изменили свое решение под влиянием какой-то девчонки?
Я лично да. А вы нет?
Ни в коей мере.
Тогда почему же? Позвольте спросить.
Просто я понял, что мы ведем себя надменно. Подумал о том, что мы живем в век акселерации, когда дети рано развиваются. Понял, что мы просто не имеем права отказываться от серьезного разговора с ними.
А мне кажется, Виктор Евгеньевич, все эти мысли не могли так быстро прийти в вашу голову. Я уверен, что мы оба действовали под влиянием вот этой молодой особы. И вам, как психологу, следовало бы заинтересоваться этим феноменом.
Я ученый, уважаемый Пантелей Карпыч. Я привык иметь дело с фактами, а не с домыслами.
Ну, я тоже ученый, Виктор Евгеньевич, и считаю, что, встретившись с непонятным явлением, мы обязаны не называть его домыслом, а исследовать его.
Дети ждут, товарищи, дети ждут. Кто будет первым выступать?
Позвольте мне.
Прошу, прошу за мной,
пожалуйста,
Виктор Евгеньевич.
Пойдем.
Пантелей Карпыч.
Да-да.
Позвольте спросить, выйдя от нас, вы не встретили такую девочку?
Черненькую? Хорошенькую такую, да? Конечно, встретили.
Ах, встретили.
Яков Дмитриевич, можно?
Веня, Родя, зачем пожаловали?
Яков Дмитриевич, я хочу сказать...
Что такое?
Ой, Родька!
Ты что?
Родька, прости меня. Я не знаю, что со мной творится.
А я знаю. Тебе приказала ударить меня Зоя Ладошина. И она еще приказала мне взять экспонометр. Вот он, пожалуйста.
Так, так, так.
Это такая девочка черненькая, хорошенькая.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
А дома Зою ждет еще большая неприятность.
А где мама?
Мама прямо с работы поехала к папе в больницу. Сердечный приступ. Слушаю. Да-да. Вера, ну что-что? Да что ты говоришь? Какой ужас! Боже ты мой! Боже ты мой! Ну, приезжай, приезжай скорее! Скорее приезжай! Зоя, ты чай пить будешь?
Бабушка, а что случилось? Почему ты сказала, какой ужас?
Ну, разве инфаркт это не ужас?
Бабушка, ты от меня что-то скрываешь?
Ничего не скрываю, иди пить чай.
Придется опять эликсир потратить. Бабушка, а ну расскажи все, что тебе сказала мама.
Ну так знай, если ты уж так хочешь. У твоего отца, Зонька, была вспышка острого психического заболевания. В качестве подарка, Зойчик, он отправил во дворец пионеров ценнейший уникальный станок, который таких денег стоит. Это его и сразило. Ведь он теперь считает себя психически неполноценным.
Бабушка, я не буду чай. Я пойду прогуляюсь.
Ну, иди.
Бабушка, а в какой больнице папа лежит?
На Луговой улице.
Хватит с меня добрых дел. Поеду к папе, прикажу, чтобы меня отпустили. Я расскажу ему про эликсир, чтобы он знал, что он никакой не сумасшедший.
Выступление каждого профессора заняло не более 5 минут. Троеградов сразу уехал, и теперь в кабинете находится сам директор, профессор Кукушкин, Родя, Веня, Ляля и Надежда Сергеевна, которой Яков Дмитрич только что рассказал, зачем он пользовался берушами. Она снимает телефонную трубку и набирает номер Ладошиных.
У них все занято да занято.
А знаете, что я предлагаю? Пойдемте сами к ним.
Да ну что вы, Пантелей Карпович, Зоя наверняка там, нам всем придется заткнуть уши, и разговора не получится.
Я это понимаю, но видите ли, мне хочется побыть кроликом.
Кем?
Кем-кем?
Подопытным кроликом. Если мы узнаем, что Зоя дома, вы используете беруши, а я этого не сделаю и попытаюсь поговорить с ее родными.
Так она прикажет вам уйти, и дело с концом.
А мне как раз интересно узнать, как долго я смогу сопротивляться ее приказанию.
Ну, Пантелей Карпович, дорогой, послушайте, девчонка взбалмошная, своенравная.
Да,
она
да,
вам
да.
не только уйти прикажет, она вам что-нибудь такое да, может да, да, приказать.
Да, конечно, я это предвижу. В таком случае вы силой удержите меня и посмотрим, что со мной после этого получится. Это случай слишком необычен. Слишком серьезен, товарищи, и преступлением будет не исследовать его полностью. Идемте.
Товарищи родненькие, вы знаете, о чем я думаю? Ну, войдем мы к ним, заткнем себе уши. Останется один беззащитный Пантелей Карпыч. Зоя что-нибудь прикажет ему, а мы даже не узнаем, что между ними произошло.
Да, тут у нас что-то не продумано.
Ой, она! Быстро, беруши!
Маршев, прости меня, я потом тебе все объясню. И ты, Рудаков, прости. Такси! Такси! На Луговую улицу.
А деньги у тебя есть?
Бесплатно везите.
Ты что, глупенькая? Ну, вылазь из машины.
Везите на Луговую улицу! Приказываю!
А ну, выходи! Видали дурную?
А ведь шофер-то тебе не подчинился!
Он не подчинился тебе, Зоя! Эликсир выдохся!
Ну, вот и все. Да, на следующий день Куприяна Семеновича навестили в больнице профессор Кукушкин, Яков Дмитрич и Надежда Сергеевна. Старый учитель подтвердил все, что он тщетно пытался втолковать директору школы. А потом стали думать, что же делать дальше? Ведь эликсира больше нет. Свой аппарат Купрумес уничтожил, а тетрадь с формулами разорвал на мелкие клочки. И решили, что лучше всего сохранить эту историю в тайне. Но один из участников рассказал ее по секрету нам. А мы, разумеется, тоже по секрету рассказали вам. Так что прошу вас, пусть это все останется между нами.
Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru